«Но у них же скафандры», — усомнился Ири. «У тебя будет экипировка работы роя», — успокоил хозяин. «Тогда вопросов больше нет», — сказал Ири. «Подробности имеются?»
«Имеются», — заверил хозяин и выложил подробности.
И вот Ири здесь, на астероиде, вблизи Морит Грифона. Осталось только отыскать то, что хозяин назвал саркофагом, погрузить его на кораблик роя и задать стрекача подальше от людской эскадры, что тянуло к астероиду. Он заранее метаморфировал глаза и термочувствительные участки на лице. Поле скафандра внешние раздражения транслировало на кожу. Впрочем, термочувствительность сейчас Ири Явази почти не помогала. Астероид был выстужен временем и космосом. После тепла жилого модуля, спрятанная под поверхностью нора, казалась равномерно голубоватой, и приходилось уповать лишь на зрение. Тусклые люминаторы в носках ботинок давали настолько скудный свет, что любая другая раса вряд ли что-нибудь разглядела бы в такой тьме. Но только не перевертыш. Ири хватало и этого скудного света. В метаморфированном состоянии его глаза способны были воспринимать даже отдельные кванты. Ближайший маячок человека с ботафога отмечал не то, что искал Ири Явази. Ближайший маячок был оставлен в небольшом расширении норы, где рядами скрючились на голом каменном полу особи роя. Все они были иссохшие и мертвые уже очень давно. Ири не улавливал даже следов былого тепла. Хоть рой и состоит из насекомых, и их температура куда ниже, чем у перевертышей, все же они хранят в живом состоянии явственное тепло. Эти же были холодны, как окружающий камень. Кто или что их убило, Ири Явази совершенно не интересовало. Особь роя для всего роя не более чем отдельная клетка для перевертыша. Разве Ири скорбит об отмершей клетке? Об отшелушившейся кожной пластинке? Рой тоже не станет скорбеть по этим особям. Ири Явази подозревал, что рой вообще не умеет скорбить. И правильно считал Ири. Скорбь только отравляет будущее. А будущее для себя нужно строить по возможности чистым и незамутненным. Еще один бросок в теле астероида, и Ири попал в просторную камеру, куда, кроме норы, по которой Ири прибыл, стекались еще две. Но выбирать, куда лучше отправиться дальше, ему не пришлось. Искомый предмет находился в этой камере. Ири Явази сразу узнал его. Чешуйчатый прямоугольный ящик, дышащий слабым теплом. Причем теплый не сам ящик, что-то теплое кроется внутри него. Теплое, живое. Но что? Ири не мог понять, да и не очень пытался. Он прыгнул ближе. Ящик был чист от пыли, а на полу камеры, особенно у стен, пыли скопилось довольно много. Даже не пыли, а каких-то разлезшихся белесых лохмотьев, хранящих следы былого тепла. Тоненькая полоска, чуть более теплая, чем остальная поверхность ящика, перечеркивала верхнюю плоскость. Вдоль. Створки, догадался Ири Явази. Примерно у середины, по обе стороны от полоски, виднелись два жирноватых пятна круглой формы. Словно к поверхности ящика лепили какую-нибудь дрянь. «Небось, взрывчатку», — подумал Ири. «Открыть хотели». Да, видно, не удалось. Даже следов взрыва Ири Явази не отыскал, хотя внимательнейшим образом присмотрелся. Не было следов. Совсем. «Учти», — говорил хозяин перед стартом кораблика роя с частной взлетной площадки на территории дворца-крепости. «Открывать саркофаг нельзя. Попробуешь открыть — труба тебе. Найдем и придавим. А привезешь как есть, и тебе никогда в жизни уже не придется заботиться о завтрашнем дне. Потому что даже если ты, как истый перевертыш-долгожитель, дотянешь до дня, когда иссякнут твои без малого 100 миллионов, клан найдет, чем тебя занять». Конечно, Ири Явази было любопытно, что же там внутри.
но не настолько, чтобы попробовать надуть могущественный клан из метрополии.